Наши обычные позывные, дорогие друзья, звучат, и это значит, что пришло время для передачи беседы в студии «Радио на пути». И я, ее постоянный ведущий, Вадим Гетьман, рад приветствовать вас по ту сторону эфира. Напомню, что наши программы выходят в эфир здесь, в районе Большого Сиэтла, на частоте 11.50 в диапазоне AM, то есть средние волны, а слушать нас вы можете каждую среду с 6 до 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени с повтором на следующий день в четверг с 5 до 6 часов утра. Вы также можете нас принимать в интернете на интернет-радио «На пути» по адресу napути.info. Адрес нужно набрать английскими буквами napути.info. Архив наших программ находится на веб-сайте Церкви Спасения, Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, которая находится в городе Эджвуд, где и находится та студия, где мы обычно записываем наши программы. Сайт Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. И, наконец, еще одно объявление. Если вы хотите связаться с нами, звоните по бесплатному телефону 1-877-627-8844. Хотя мы не записываем, не транслируем эти передачи в прямом эфире, они звучат в записи, но мы всегда рады общению с вами. Сегодняшняя передача будет необычной, прежде всего потому, что я предполагаю, что именно сегодня мы затронем сердца многих слушателей, потому что я из личного опыта и общения знаю, что многие, кто слушает нашу программу, это тракисты-дальнобойщики. То ли через интернет, то ли здесь по месту, может быть, вы едете, и сегодняшняя программа будет непосредственно касаться вас, дорогие друзья. Общение, которое было у меня с одним из братьев по имени Сергей Мороз, который является также представителем этой профессии и занимается служением руководителя молодежи в городе Харрисбург, штат Пенсильвания. Не так давно я побывал в этом городке для того, чтобы поучаствовать в служении по местной церкви и помочь в проведении лагеря для молодежи. И вот с этим братом мы познакомились и записали то интервью, которое я сейчас вам и предложу. Заранее хочу извиниться за качество передачи, потому что программа писалась в полевых условиях, но я надеюсь, что самое основное, то есть содержание, каждый без труда сможет уловить. Итак, прежде всего я попросил Сергея рассказать о себе.
Я сам родом из Беларуси, из города Бреста. Приехал в Америку 11 лет назад. Жизнь сложилась особенно, как обычно, как у всех иммигрантов. Никогда не хватает денег. Меняем работу, ищем, подыскиваем. Проблема заключается в языком. С языком нашим английским не везде нас принимают, и нам ничего не остается, как идти или на стройку, или получать права сидел и работать на грузовике. И вот таким образом, где-то 9 лет назад, я получил права и с тех пор работаю на грузовике дальнобойщиком.
Сегодня именно об этом мы и поговорим. Я думаю, что наша передача будет особенно интересна тракистам, как мы говорим здесь в Америке, или дальнобойщикам, но об этом чуть позже. Расскажи, пожалуйста, о том вначале, как ты пришел к Богу.
Это было очень давно, но оно свежо в памяти. Однажды на праздник День Советской Армии и Военно-Морского Флота 22 февраля 1992 года в городе Бресте проходило служение евангелизационное, были братья из Германии. Я уже не помню фамилию того брата, кто проповедовал, но в конце служение было долгим, и был призыв к Богу. Мне всего тогда было 13 лет. О Боге я не думал, рос обычным подростком. Но во время служения я заметил, что мои друзья, с которыми я дружил, вели не очень хороший образ жизни, много шалили. Росли мы в начале 90-х, это 13 лет, это полная была реформа. В 13 лет мы тоже много чего повидали, и я заметил, как во время призыва мои друзья идут на покаяние. Что происходило в тот момент, я не понял. Нас было много, наша компания заключалась с 10 человек. Смотрю, вперед вышел один, молится. Эту ситуацию, эту картину я уже видел много раз, но меня Дух Святой не касался. И в тот вечер братья все призывали, призывали к покаянию, что нужно человеку примириться с Богом. И в тот момент, в тот вечер я понял, что мне нужно принять тоже Христа. Когда я вышел вперед и начал молиться к Богу, я почувствовал, что меня что-то наполнило. Когда проповедник положил, так любя, на мои плечи руку, я понял, что Дух Святой вошел в мое сердце. И в тот вечер я со своими друзьями, хочу подчеркнуть, не за компанию, принял Христа своего Спасителя, своим Господом. Вот такая маленькая история 13-летнего парня, который пришел к Богу. Мой отец был миссионером, и крещение я принял в Сибири, на реке Иртыш, в очень холодной воде, в городе Тюмени. Вот такая моя короткая история.
Я знаю, что потом вы жили в Беларуси, уже из Беларуси переехали в Америку. Как развивалась вот ваша жизнь? Я понимаю, что 13 лет, сознательное решение ты уже принял, но ведь, наверное, и потом были какие-то жизненные вопросы, искушения, с которыми нужно было бороться, и трудности, через которые нужно было проходить.
Да, конечно, искушения были, было много. Подростковая жизнь, не все понятно, и во мне внутри проходила всегда борьба. Хотелось быть рядом со школьными друзьями, но я прекрасно понимал, что то, что они делают, это не делают грех. Писание говорит, что если человек упадет, праведник, если упадет, он поднимется, он будет подниматься, он будет направляться в сторону Бога. Вот. Были искушения, было много, были проблемы. Они были у всех. И если кто-то говорит, что их нету, искушений, мне сложно в это поверить, потому что мы все люди, живущие во плоти.
Сегодня в городке Харрисбург, вот здесь, в Пенсильвании, ты занимаешься работой среди молодежи. Как ты почувствовал, что Господь призывает тебя к этой работе? Какие благословения и трудности ты испытываешь в этом труде?
Трудностей много, а благословений еще больше. В нашей церкви не было руководителя молодежи. И я понимал, что в 33 года идти на руководящую должность руководителя молодежи сложно. Особенно здесь, в Америке, когда ты приехал в зрелом возрасте, у тебя есть семья, нет условий учиться, у тебя проблемы с английским языком, и в это же время нужно молодежь как-то понимать. Я выставил свою кандидатуру для того, чтобы еще 4 кандидатов или молодых парней как бы сдвинуть с места, но у меня не получилось. Когда были голосования, я не думал, что за меня проголосуют, но когда были голосования, я очень сильно оторвался. Оторвался от них в числе. За это молилась церковь неделю. И после подсчета голосов у меня был серьезный разрыв, и меня церковь утвердила на это служение. Хотелось бы сделать больше. Хотелось бы сделать эффективнее, но, как говорится, если не делаешь, то получится. Если делаешь, получается мало или слабо, не так хорошо. А если не делать, тогда что получится? Вот таким вот образом, очень интересным, Бог меня привел на это служение. Я нигде никогда не участвовал, ни в Белоруссии, ни в Америке. Вот так вот получилось. Вот молодежь в количестве 42 человек решила выбрать меня. Слава Богу за это.
От себя добавлю, что я здесь впервые в этом городке, и мне пришлось также поучаствовать в молодежном лагере, который здесь проводился. Мы выехали в Стейт-парк, кстати, в соседний штат, да, в Мэриленд, провели прекрасно несколько дней, и, должен сказать, и ночей тоже, потому что это был вечер, вечера, беседы различные. И это действительно прекрасная группа молодых людей, которые имеют множество вопросов и нужд. Ну, как сказать, со своими проблемами тоже и со своими вопросами. Я благодарен Господу, что Он положил на сердце такому брату, как Сергею, заботу об этой группе молодежи в этой конкретной церкви. Ну, как я уже сказал в начале передачи, сегодня наше особое обращение будет к водителям-дальнобойщикам. Сергей, ты упомянул, что тогда, когда ты приехал в Соединенные Штаты, перед тобой, как и перед большинством других наших братьев, скажу прямо, большинство мужчин, которые приезжают сюда, будучи эмигрантами из славянских стран, наверное, из-за того, что возраст уже такой средний, не все могут взять язык, открываются, ну, две дороги в основном. Конечно, есть и другие возможности, но в основном мы знаем, что наши братья-мужчины задействованы прежде всего или в construction, то есть в каких-то строительных компаниях, или на траках ездят, да? То есть так получилось и у тебя, насколько я понял, хотя ты... Пробовал ли ты себя в construction?
Да, когда я приехал в Америку, я 4 месяца проработал у дилера. Самое большое, что я делал, это мыл машины, отгонял их на парковку. Когда приходили новые машины, я их расклеивал от пластика, вымывал, пылесосил, собирал этот весь пластик, отдирал наклейки заводские и обратно ставил их, как бы так, в очередь по продаже. Но мне, как обычно, зарплата была маленькая, и мне до моих всех пейментов не хватало $200. Было очень тяжелое и трудное время. Ты работаешь, а тебе не хватает. Не раз жены мылили слезы в подушку, много раз задавали вопросы, почему мы здесь. Желание было и уехать, и вернуться, как у большинства приезжих, как у большинства эмигрантов, приехавших в Америку. И я через 4 месяца пошел на стройку, зарабатывал чуть-чуть побольше, но я понимал, что ездить на работу по соседским штатам не наездишься. И это отдаляло меня от семьи. Но в тот момент я не знал, что такое трак. И не знаю, как меня... Посоветовали, наверное, я уже точно сказать не могу, сдать на CDL и ездить на траке. Как-никак не надо спину рвать, как-никак не надо физически работать. И мне говорили, что ты домой будешь приходить более-менее в свежем состоянии. Проработавши на стройке где-то 11 месяцев, работал я далеко от дома, живу в Пенсильвании, работал в Мэриленде, в Вирджинии, ездил на Флориду. Я сдал на CDL license. И начал кататься от берега до берега. Почти 2 раза в месяц, или иногда 3 раза в месяц я был на том побережье, на побережье Калифорнии, Орегона, Вашингтона.
Знаешь, я не впервые сталкиваюсь с нашими братьями-водителями, дальнобойщиками. От многих слышу примерно следующую картину, что работа им в целом нравится, и хотя и приходится проводить много времени вне семьи, но что поделаешь, нужно чем-то жертвовать. В конце концов, приходится ведь им, будучи так вдалеке от семьи, зарабатывать хорошие деньги. То есть, первое, хорошие ли это деньги? Второе, стоит ли это все действительно того, чтобы тратить на это свои силы и свое время? Ну и, наконец, как занять это время, которое человек проводит в траке? Как вот оно было у тебя? Начнем, наверное, с позитивного. Нравилась ли тебе действительно эта работа?
Вы знаете, работа дальнобойщика – это очень интересная работа. С одной стороны, она интересна, с другой стороны, она очень опасна. Все понятно. Легче, чем на стройке. Но в этой работе существует несколько проблем, несколько таких отрицательных моментов и несколько положительных моментов. Например, если вы христианин, не по букве, а по делу, если вы им не называетесь, а вы им есть, у вас большая перспектива и привилегия. быть дальнобойщиком, изучать Священное Писание, не раз за неделю прослушивать Новый Завет, где-то в каком-то институте или семинарии заочно учиться, не вкладывая даже ни доллара, узнавать новые доктрины, узнавать Бога, узнавать Писание. Это хорошо. Но в основном, когда мы уходим в рейс, мы не думаем, как найти церковь на том или другом побережье. Это факт. И мы должны это признать. Мы думаем, как вовремя доставить нам наш груз. Мы думаем о том, чтобы не поломался наш грузовик, чтобы нас где-то не занесло в Вайоминге или в Монтане. Мы думаем о том, как подняться благополучно на перевал и из перевала спуститься. Мы думаем о нашей повседневной жизни. Мы думаем, в принципе, о деньгах. И когда мы думаем о деньгах, мы отставляем как бы так Бога на второй план. Многие из нас выезжают в рейс с молитвой, но многие нет. Многие выезжают в рейс и смотрят на лицо наших жен, как они нас отправляют, как они нас собирают. Иногда в этом лице можно увидеть грусть. Иногда в этом лице можно увидеть нежелание жены, чтобы уезжал муж. А иногда некоторые жены нас отправляют просто: давай быстрее езжай. Работа очень интересная, и назвать ее нехристианской тоже нельзя, потому что можно познавать Бога. Даже в природе, когда ты едешь по красивейшей Монтане и вдыхаешь своими легкими вот этот свежий запах, ты понимаешь, кто такой Бог, как это Он устроил. Извините, но Монтана – это не Нью-Йорк. И ты смотришь на эту природу, на это величие, и ты понимаешь, какой вездесущий, всемогущий Бог. Это тогда, это будет в твоем понимании, в твоем сердце только тогда, когда ты будешь близко с Богом. Но неделя отсутствия вне церкви, иногда две недели, а иногда даже и три, оно действует на нашу семейную жизнь. Оно действует на наше духовное состояние. Оно нас автоматически отдаляет от Бога, хотим мы этого или мы не хотим. Есть плюсы и есть минусы. Много можно говорить о работе дальнобойщика. Можно много говорить позитивного, много можно говорить и отрицательного, и негативного. Я могу продолжать, но не могли бы вы конкретно вот что-нибудь мне вот намекнуть? У меня большая история, у меня много времени я провел за рулем.
Ну, давай расскажи немножко вот о чем. Ты сказал, что тогда, когда находишься за рулем, есть вот это время, которое можно было бы посвятить обучению. Где ты брал эти уроки? Может быть, кто-то из наших слушателей тоже в такой ситуации, это мог бы быть хорошим советом для него. И как сделать так, чтобы эти уроки стали полезными? Ну, и как они тоже пригодились тебе?
Проблема во всем обучении у водителя есть одна проблема. Выезжая из дома, он может набрать много дисков разного характера. Он может с помощью компьютера, как бы так сказать, накачать с интернета много хороших проповедей, хороших братьев. Он может несколько раз переслушать Новый Завет. Он может слушать много христианской музыки. Это все хорошо. Слава Богу за это, что есть люди, которые просто слушают даже диски. Иногда я встречал людей, которые цитируют главы Писания почти наизусть. Ему нечего делать дороги, он просто слушает, слушает и слушает. Он автоматически запоминает. Хорошо, и слава Богу, если он это употребляет. Но диск имеет одну небольшую слабость. Он надоедает иногда. Иногда мы просто берем хорошие проповеди и откидываем ее в задний ящик. И говорим себе: я не могу этого слушать. Я это уже слушал, это хорошая проповедь, но я ее уже слушал. И автоматически ценность Ветхого Завета на дисках, она исчезает. Почему? Потому что мы его слушали, мы его запомнили. Есть один очень такой эффективный метод, когда вы за рулем. Это связано с обучением, которое нас заставляет и заставляет наш дух, наше сердце, наше желание, заставляет нас учиться. Например, это BBN-институт. Это институт, который не требует денег. Нужно просто зарегистрироваться, поставить несколько галочек, оставить свою информацию, свои координаты, и вы просто зайдете, зарегистрировавшись как студент в этот институт. BBN-институт. Все очень просто. Вы можете зарегистрироваться по-разному, но я вам рекомендую зарегистрироваться и поставить галочку, чтобы вам сдавать экзамены. Оно вас будет стимулировать, оно вас будет заставлять учить. Если вы даже что-то не поняли, у вас есть возможность переслушать этот урок несколько раз. Вам очень просто это сделать, особенно сейчас, когда у нас у всех unlimited интернет. Вы можете слушать сколько хотите, не копируя свои файлы, все эти уроки. И это обучение, оно нас просто заставит больше автоматически, больше познавать Бога. Там умные, мудрые братья, которым Бог дал мудрости. Есть братья с Далской семинарии, есть наши братья, которые преподают нам здравые доктрины. Все интересно, все полезно. Но когда вы работаете на дальней дистанции, когда вы вне дома неделю или две, оно вам не дает скучать. Даже в отсутствии детей, даже в отсутствии жены, обучение бесплатное, оно вам не дает скучать.
Очень хороший совет, и я думаю, что наши многие слушатели за него признательны. Сергей, ты упомянул о роли молитвы, особенно тогда, когда выезжаешь в путь. Скажи, есть ли у тебя какие-то яркие случаи, когда Господь явным образом хранил тебя в пути и благословлял?
Наверное, любой водитель, который водит грузовик, он испытывает благословение в своей жизни каждый день. Если мы с вами будем обращать внимание на то, как мы выезжаем с Эксита, как люди выезжают с Экситов или заходят на Экситах, как мы пропускаем, как нас пропускают, подрезали нас или нас не подрезали. То есть каждый день мы можем наблюдать милость Божию к нам. В моей жизни было всего таких два серьезных случая. Это как бы так, я сейчас говорю о таких мелочных повседневных жизнях. Обратно же хочу сказать автоматически, что есть и искушения, которые можно увидеть на ходу за рулем грузовика. Я вам говорю сейчас о таких, как бы так, мелочах. В моей жизни было две больших Божьей милости, проявленных ко мне. Это в то время, когда я ходил от берега до берега, пропадая неделями вне дома, не ходя в церковь. Извините, братья, извините, слушатели, но это факт, и мы должны это признать. Я еще раз хочу, может быть, вернуться к старому, напомнить нам. Заезжая на другой берег или делая деливери далеко от дома в соседнем штате, мы не ищем церкви по духу. Если у нас попадают выходные, мы их просиживаем на трекстапе. Извините, но это факт, его нужно нам признать. И вот однажды, находясь в Калифорнии, я не помню, какой это номер дороги был, впереди меня шел самосвал, он шел груженным. Дистанция между нами была, в принципе, относительно приличная для того, чтобы остановиться. Может, метров 50-70. И я увидел, как из-под этого самосвала вылетает рессора, небольшой кусок гнутого металла. И я видел, как он поднимался и раскручивался над грузовиком, и он летел прямо в мою сторону. Я только сказал тогда одно слово: «Господи». Вы можете верить мне, можете не верить, но перед моим грузовиком этот металл развернулся и упал слева от меня в песок. Это один из милостей Божьих в моей жизни, которую я никогда не забуду, которую я всем рассказываю. Возможно, вы думаете, что это сказка. Но я видел, как кусок железа, который раскручивался, он высоко подлетел от идущего впереди самосвала. Его высоко подняло вверх. И где-то около 3-4 метров моей машины он просто улетел в левую сторону. Это один случай. Второй случай, который мне очень памятен и заметен. Обратно, братья, дальнобойщики. Что-то похожее вы будете вспоминать сейчас, после этой истории. Я возвращался домой в Чикаго. После дальней дороги я поменял компанию, начал работать в Чикаго. Для меня это было, извиняюсь, уже вот неточность говорю, года 4 назад. Я возвращался домой в Чикаго. Для меня работа в Чикаго, Чикаго, Нью-Джерси, Чикаго, Пенсильвания, после тех рейсов от берега до берега, как мы говорим, coast to coast, это было просто раем. Я уже отсутствовал 5 дней, не недели, а 5 дней. И возвращался домой на выходные. Вот однажды была очень сильная пурга, мело сильно, был большой трафик на хайвее, средняя скорость была 25 миль в час. Мне хотелось домой. Это была пятница. Вы знаете, что для нас каждый час дорог. Я спешил. Все ехали где-то 20-25, я ехал быстрее, как понятно, обгон немножко быстрее всегда происходит. Я пошел на обгон, я его делал долго, очень потихоньку, уверенно. Я его сделал. И когда я вернулся назад в свою, как обычно, в правую сторону, где в основном мы ездим, когда мы тяжелые, я понял, что только что произошло что-то необъяснимое и непонятное. Почему-то очень долго я возвращался назад, даже тогда, когда всех обогнал и все были сзади. Это была обочина. Я понял, что я очень долгое время ехал по обочине. Правая часть моего грузовика, она вроде бы как бы и стояла по обочине, на хайвее. Но левая сторона, она и шла по ней. Вы можете говорить сейчас что угодно. Это просто ты не видел дороги. Это что-то не то, ты не так сориентировался. Но я точно уверен, что это была обочина. Потому что когда в момент обгона между мной и грузовиком было расстояние в несколько метров, когда я его обгонял. Вы сами знаете, как мы обгоняем. Метр. А всегда, когда гололед и что-то такое, мы дальше уходим от правой, от проезжей, от пешеходной части. От этой, как мы называем, трясучки. Когда гололед, мы держимся левее. И в момент обгона у меня было расстояние 3 метра. Где-то так. Это одно из таких божьих милостей ко мне, что он сохранил мне жизнь. Я не могу объяснить, вы можете этому не верить, но это было так, и это правда. Два таких серьезных случая в моей жизни, когда Бог даровал мне просто жизнь по своей милости.
Напомню, что вы слушаете программу «Беседы в студии Радио на пути». В сегодняшней передаче звучит беседа, интервью, которое мы записали с Сергеем Морозом, нашим братом во Христе, который живет в городе Харрисбург, штат Пенсильвания. Сергей – водитель, дальнобойщик, вернее, сейчас он уже ходит по местным рейсам и также занимается служением руководителя молодежи в поместной церкви. Напомню, что вы можете позвонить нам по бесплатному телефону 1-877-627-8844 и оставить нам ваше сообщение или вопрос. А сейчас мы продолжаем нашу беседу.
Ну вот, на протяжении нескольких лет ты работал на этой работе. Опиши, пожалуйста, свои ощущения. Что такое, ну, назовем это психологический портрет дальнобойщика? Вот что ты чувствовал, когда ты приезжаешь домой, перед тобой новая дорога, стремился ли ты к ней или нет? Каковы были твои внутренние ощущения?
Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, я хочу заметить, что работа дальнобойщика, она не такая уж и плохая, смотря с какой целью, смотря с чем ты на ней занимаешься. Но когда мы все с вами понимаем, что за один день или за одну неделю от Бога просто удалиться невозможно, это медленный процесс. Процесс падения – это медленный процесс. Там чуть-чуть греха, там чуть-чуть греха, там немного проблем, там что-то не решил. И смотришь, ты отодвинул Бога на второй план. В моей жизни, в отсутствии от семьи, от супруги, от сына, были такие случаи, когда я понимал, что у меня проблемы. Они у меня уже были, но я их понял потом. Когда долго отсутствуешь, многие братья знают, что по возвращению домой мы долго дома не сидим. 2 дня, на третий нам хочется уезжать. Вы не задавали себе вопрос, почему? Почему в отсутствии семьи? 2 недели, иногда 2,5. Все зависит от того, какие у нас рейсы, куда мы ездим, какие мы делаем треугольники, куда опускаемся, когда домой мы возвращаемся через Калифорнию или через Флориду. Это время занимает у нас, эти рейсы занимают у нас время. И если вы проводите в рейсе 2 недели, 2,5, ну, неделю, мы понимаем, что это заезда такое, что это заезда, за неделю туда-сюда, как мы говорим, слетать. Вам не хочется остаться дома больше 2 дней, на третьего вам хочется выезжать, у вас духовные проблемы. Вы можете это не сознавать, вы можете это не признавать. Если вам не хочется быть дома, у вас проблемы. Эти проблемы ощущал я в своей жизни. Я потихоньку привыкал к большой дороге. Мне нравился мой грузовик, хорошая Volvo, 250 тысяч майлов. Что еще нужно? Я ездил на Калифорнию очень легко. Я никогда не открывал капот, я на трекстапах никогда не проверял масло. У меня была хорошая машина. Что еще нужно для 27-летнего парня? Хороший холодильник и хорошая Volvo. Когда у вас еще машина без процентов и вне банки. И я постепенно понял, что мне не интересно дома. Мне что-то нужно другое. Интерес семьи стоял на втором плане. Мне хотелось на работу. Меня влекла разметка, меня влекла дорога. Меня очень хорошо, я как сейчас помню, любил с легкими грузами до Полика ехать по штату Пенсильвания, вкладываясь в повороты. Даже сам наклоняясь за рулем в поворотах, понимая, что ничего не случится с тобой, и твоя центровка твоему грузовику не помогает. Я уходил в рейс, как будто как космонавт уходит на Луну. Я уходил с желанием. И в это же время я видел грусть в глазах жены, но я не понимал, что это проблема. Мне нравилось ездить. И пришло время, однажды, когда мой рейс был больше 2 недель, были проблемы с грузами, как это обычно, это нам всем знакомо. Я находился на маленьком тракстапе в штате Вашингтон. Я сидел, смотрел компьютер, были выходные, никого не знал, друзей у меня не было. И однажды раздался звонок, и мне позвонил мой сын. На тот момент в рейсе я был где-то 2 недели. Чтобы взять хороший груз, мне еще нужно было с Вашингтона спуститься в Калифорнию, как обычно, несколько дней собирать паршалав в Салинасе. Вы знаете, о чем я говорю. И еще 4 дня, если вы христианин, ехать домой легально. И вот тогда, вот в это утро, мне позвонил мой сын и спрашивает: «Папа, ты где?» Я говорю: «В грузовике сижу». «Ты когда будешь дома?» На его слова я ответил: «Не знаю, сынок». Через несколько секунд он мне сказал: «Папа, я когда вырасту, я тебе помогу». И мы к маме будем приезжать вместе и быстрее. Братья, эти слова сына, они меня остановили. Уважаемые дальнобойщики, если вам заявляют такие заявления дети ваши, у вас очень большие семейные проблемы. Если по вас соскучились дети, у вас беда в семье. Если вас, ваши дети не ждут дома, у вас, я не могу сказать, какого масштаба, уже беда. И вот эти слова моего сына, они меня заставили поменять все. Заставили поменять мой образ жизни. Я после его разговора был несколько минут в шоке. Услышавший от 9-летнего парня, может быть, 8-летнего им тогда было: «Папа, я когда вырасту, помогу тебе, и мы будем возвращаться быстрее к маме», эти слова поменяли меня на 100%. Через несколько минут я позвонил своему диспетчеру и сказал: «Мне домой. Неважно, за какие деньги». И больше меня не было в стороне Калифорнии, Орегона и Вашингтона. Я живу в Пенсильвании. Я начал уходить от этой большой дороги и быть ближе к семье. Благословением было, когда я нашел работу в Чикаго. Проработавши там некоторое время, я понял, что и оттуда бежать надо. На сегодняшний день я работаю у себя дома. Делаю ту же самую работу. Езжу на том грузовике, который для меня был когда-то определенным идолом, в котором я жил. Я ее называл: «Это моя Steel Baby». Однажды эту фразу услышал мой сын и говорит: «Папа, я маме все расскажу». Это так, между прочим. Я работаю на этом же грузовике, но он для меня не так ценен. Я езжу на работу 10 минут, я возвращаюсь домой каждый день. И хочу вам, братья мои дорогие, сказать одну вещь. Если вы далеки в Боге, с Богом вы вдалеке, и у вас желания нет возвращаться, и на лицо, и на глаза, на улыбку, на реакцию вашей жены вы не реагируете, я бы хотел бы вас попросить, просто остановитесь и посмотрите, что для вас ценно. Эти несколько долларов, которые вы сейчас зарабатываете, в скором будущем, если вы далеки от Бога, вам придется отдать, наверное, на трансмиссию. Потому что на каком-то подъеме ваша машина не выдержит. Возможно, на резину, потому что вы когда-то сэкономили и хотите повторно купить вместо китайской американскую, хорошую, BFGoodrich или что-то еще. Найдите, задайте себе вопрос, какие ваши отношения с Богом, что для вас ценно. Будучи овнером, я зарабатывал деньги. В принципе, неплохие. Но я вам хочу сказать, что когда я продал свой грузовик, я не стал беднее. Как говорят, цыплят считают по осени. Посчитайте свои доходы по осени. Не тогда, когда вам ваш диспетчер или ваш брокер дает вам пейчек. Посчитайте в конце года ваш чистый заработок и сделайте свои определенные выводы.
Thank you.
как ты думаешь, тогда, когда люди вступают в некую форму партнерства, например, финансового партнерства, ведь очень часто один не в состоянии потянуть покупку трака, ну, вроде неплохая идея, не так ли?
Я никогда не был с кем-то в паре в покупке грузовика. Я не знаю, что это такое. Но описание, оно нам говорит одну такую четкую, интересную истину. Корень всех зол – серебролюбие. Сложно быть друзьями после денег, после каких-то отношений финансовых. Это жизнь. Это похоже на то, что когда мы все время подозреваем нашего диспетчера, насколько он нас обманул, в то же время мы будем подозревать нашего коллегу по бизнесу, насколько он меня обманул, кто больше времени потратил, кто больше бензина спалил. Но прежде чем пойти в такой бизнес вместе сообща, брат с братом, знакомый за знакомым, друг с другом, если вы христианин, задайте вообще вопрос, оно вам надо? Что вы, какие ценности в вашей жизни важнее? Отношения с Богом, в мир, в семье или деньги? Это ваше право. Человек имеет право на выбор, служить Богу или нет. Человек сам себе делает выбор, что для него хорошо и что плохо. Это выбор каждого. Мне сложно в этом сориентироваться. У меня не было напарника и компаньона. Но Писание говорит четко, корень всех зол – серебролюбие. Возможно, мы будем с вами в хороших отношениях. Возможно, вы купили грузовик один на двоих с родным братом. Возможно, вы купили один грузовик на двоих со школьным другом или с соседом, я не знаю. Возможно, вы хорошие друзья, но знайте, что, возможно, в вашем жизни, в вашем бизнесе могут помочь ваши жены, которые вам, которые в ваших отношениях не подруги и не друзья. Много различных ситуаций, но для верующего человека, для христианина, я бы посоветовал прежде, встаньте на колени, помолитесь. Что для вас ценно? Ваша семья, ваша жена, улыбка вашей жены, желание ваших детей видеть вас дома каждый день или деньги? А вы знаете, братья, чем больше мы имеем, тем больше мы тратим.
Многие братья-тракисты, может быть, слушая нас сегодня, задумываются о том, что да, они, возможно, тоже имеют подобные симптомы, о которых только что рассказал ты, Сергей, и видят это в своей жизни. Тем не менее, ну, скажем так, нужно определенную смелость для того, чтобы изменить что-то радикально в этом. Да и удастся ли найти другую работу?
Да, все правильно. Вопрос, в принципе, существенный и имеет вес. Сложно нам что-то поменять, особенно в Америке. Очень опасно. Мы с вами думаем, рассуждаем, зачем мне иметь работу. У меня уже какое-то свое сложившийся устой жизни, у меня определенное количество биллов. Я должен зарабатывать определенное количество денег. Мне сложно менять работу. Я не хочу, мы первым делом задаем такой вопрос, я не хочу менять работу, я не смогу просто потянуть. У меня много друзей, которых я зову в себе в компанию. Он говорит, Сергей, мне не хватает 5 тысяч, мне надо 8 зарабатывать. Он говорит, у тебя хорошая работа, у меня, слава Богу, хорошая работа, она не такая, как были раньше. Но он говорит, мне надо 8 тысяч, у меня биллов, я плачу детям за школу, я выплачиваю то и то, у меня дом, у меня две Хонды. И вы знаете, ему ничего не остается делать, как дальше отсутствовать от семьи. То, что я раньше любил свою машину, а мы знаем, Volvo – это машина русских, мы на них, в принципе, все ездим, в которую я много вкладывал, полировал, мыл. Покупал разные игрушки, покупал разные никеляшки. В один момент оно для меня стало просто ничем. Я однажды приехал в Пенсильванию, имея еще регистрацию, поставил грузовик в огород и сказал, я больше не поеду. Выбор каждого. Не бойтесь. Если с Богом вы хотите поменять работу, вас Бог не оставит. Бог не оставил когда-то Илью в пустыне. Его кормили. И он о нем позаботился. Бог не оставил Иосифа. Бог и о нем позаботился, библейского Иосифа. Братья, не бойтесь делать перемену, которая направлена в сторону Бога. Писание говорит, ищите Бога и найдете. Писание нас заставляет вначале искать Бога, Его ценности, Его стандарты, преследовать Его Божью цель, исполнять Его волю, а потом Он даст свое благословение нам со своей руки, а мы хотим Божье благословение засчитать за свои подвиги.
Сергей, на своем опыте, а может быть и на опыте своих друзей, других тракистов, как бы ты ответил на такой вопрос? Вот можно ли составить что-то наподобие теста, чтобы определить, не заражен ли я, если я тоже тракист, дальнобойщик, вот этой болезнью? То есть, может и мне, как тракисту, стоит подумать об изменении работы? То есть, когда мне нужно об этом уже серьезно задумываться? Как ты думаешь?
Да, хороший вопрос. Мы сейчас об этом поговорим. Сделаем какой-то такой небольшой тест или опрос водителей-дальнобойщиков. Но я бы не хотел бы обратить внимание, что вот эти вот вопросы, которые мы вот сейчас вот вам зададим или как бы так обсудим, они должны сойтись у вас. Мы все люди разные. И что-то вы найдете в себе, что-то вы в себе не найдете. Вот, например, ряд вот таких вот вопросов. Вот, братья, если вы христиане, друзья, если вы еще далеки от Бога, вот вслушайтесь, коллеги, как говорят у нас в России, говорили, коллеги по цеху, вот вслушайтесь просто в ряд таких вот принципиальных важных вопросов. Например, рада ли супруга вашему отсутствию? Вот когда вы уезжаете, что у нее на лице можно прочитать? Или она вас с охотой собирает ваш кулер, ваш холодильник? Ну давай, дорогой, зарабатывай деньги. Вот рада ли она вашему отсутствию? Как на ваше отсутствие, когда вы уезжаете на неделю, на две, реагируют дети? Как реагируют дети тогда, когда вы возвращаетесь? Эти вопросы взяты не с потолка. Ни один дальнобойщик рассказывал. Он приехал домой, ему где-то сейчас уже за 50, тогда было, наверное, под 50. Он мне говорил, что пришел домой, а мне дочь заявляет, папа, ты что приехал? Этот ряд вопросов дает вам сделать оценку в вашей ситуации, в вашем отношении с семьей, в вашем отношении с Богом. И знаете ли вы, что происходит в вашем доме? И знаете ли вы проблемы вашей супруги, ваших детей? Братья, вы вообще знаете, как любимый гимн вашей жены? Или что на этих выходных будет учить ваши дети в воскресную школу? Участвуете ли вы в жизни церкви? Или вы только так заплыли в церковь, посидели, показались? Один человек мне рассказывал, мое дело маленькое, прийти в церковь, пятерочку положить, да если мне хватит. Участвуете ли вы в жизни церкви? Если вы не женатый человек, готовы ли вы поменять работу или специфику работы, когда женитесь? Готовы ли вы больше времени уделять семье, или вы еще до брака скажете, извини, родная, извини, дорогая, я дальнобойщик, это моя работа. Или вы заставите молодую женщину, вашу супругу, на долгожданное время ваших встреч. Ждать ей, ждать ей, ждать. Готовы ли вы поменять специфику вашей работы? Справляется ли ваша супруга с воспитанием ваших детей? Хорошо, если у вас дети послушные, и то один. А если у вас 5, 6, 4, и все такие ого-го? Спросите себя честно, справляется ли ваша супруга с воспитанием детей? Рассказываете ли вы своей супруге об искушениях, которые вас постигают в дороге? Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о женщинах. Если бы мы с вами были честными и откровенными перед нашими женами, наши жены бы сказали, дорогой, извини, давай беречь друг друга. Я хочу сберечь тебя для себя. Она бы вам так, наверное, бы сказала. Как часто вы ходите на собрание? Иногда некоторых дальнобойщиков или людей, которые ездят, можно и не быть дальнобойщиком, но долго отсутствовать. Может, не видеть в церкви месяцами. Позвонишь, ты как дела? Да, застрял в Техасе. Я понял, уже 2 месяца в Техасе. Братья, друзья, это серьезно. Сколько дней ты отдыхаешь дома после того, как ты сделаешь очередной рейс? Если у тебя короткое время, как у меня было это в жизни когда-то, 2 дня дома, а на третий в дорогу, друзья, у вас серьезные проблемы во всех отношениях. В отношениях с Богом, в отношениях с женой, в отношении с семьей вашей. Во всех отношениях у вас серьезные проблемы. Дай Бог каждому из вас мудрости, чтобы, прослушая эту небольшую беседу, это маленькая часть моей жизни, которая показала мне, что деньги – это не самое важное. Я зарабатывал большие деньги. У меня были деньги, но это только фейк. Но в конце года почти ничего не оставалось. А на счетах было только движение. Ответьте себе честно, на ваших счетах движение денег или у вас есть деньги? Вы имеете благословение от этой работы или вы его не имеете? Приносит оно радость вам или оно вам не приносит? Если у вас есть вопросы в этом, по этой беседе, по нашему разговору, склонитесь перед Богом на колени. Попросите Его о перемене вашего мышления, чтобы Бог изменил вашу специфику работы. И я точно знаю, Он услышит вас, если вы попросите это с верой. Он вам даст локальную работу. Вы будете каждый день дома. И приходя домой, вам, ваши маленькие дети, когда вы будете лежать на полу, будут массажировать вашу уже больную спину. Да благословит вас всех Господь, братья. С Богом!
В сегодняшней передаче принимал участие Сергей Мороз, тракист, раньше дальнобойщик, а теперь работающий локально в городе Харрисбург в штате Пенсильвания. Благодарим, Сергей, за твое участие в нашей передаче. Благослови также Господь и тебя. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Мотается жизнь от зари до зари, и дорога за баранку траки стержись, и надейся только на Бога. У обочин стоят кресты, а тебя ждут родные лица, те, кому очень нужен ты. Непрестанно будут молиться. Ты вернешься, тракист, домой и обнимешь любимых нежно, но дорога тебя с собой позовет очень скоро, конечно. И кабина теперь опять стала домом твоим на время. Остается скучать и ждать, стиснув зубы от напряжения. И кабина теперь опять стала домом твоим на время. Остается скучать и ждать, стиснув зубы от напряжения. Непростая судьба твоя, добывать свой хлеб дальнобоем, дни и ночи порой без сна. А душа так хочет покоя. Береги свою жизнь, тракист, ведь сюрпризов полна дорога. Безопасных путей держись, и надейся только на Бога. У обочин стоят кресты, а тебя ждут родные лица, те, кому очень нужен ты. Непрестанно будут молиться, у обочин стоят кресты, а тебя ждут родные лица, те, кому очень нужен ты. Непрестанно будут молиться.